Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, управляющий Среднеазиатским митрополитчим округом, митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит, спасибо, Господи.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Так, Владыка, первый вопрос от Марины. Дорогой Владыка Викентий, с днем рождения, храни вас Бог и помогай во всем. А вопрос вот какой. Как научиться молиться сердечно, не отвлекаясь ни на что? И как растопить свое сердце, чтобы на исповедь приходить с сокрушением, мучающей совестью, с болью за свои грехи и искренними слезами?
Спасибо за поздравление. И, конечно, сердечная молитва – это дается не сразу. Это дар Божий, и дается тогда, когда человек прошел определенный путь духовной жизни. И самое главное, чтобы во время молитвы научиться быть внимательным к словам молитвы и не мечтать о чем-то, не представлять ничего, а очень просто с верой, что Господь рядом, что Господь слышит, что Господь готов исполнить нашу просьбу. Когда мы вот так с верой как бы становим себя, ставимся перед Богом, то и несем вот такую молитву, то со временем, конечно, молитва совершенствуется. То есть Господь дает нам дары свои. Но главное, конечно, в молитве это нужно осознавать свою греховность, видеть свои грехи. И когда человек в основе своей молитвы ставит то, что он молится, осознавая, что он грешник, что он недостоин пред Богом, что он нуждается в помощь Божьей, то, конечно, вот тогда молитва становится богоугодной, что молитва принята Богом, Господь дает свои дары. Ну, конечно, самое очень важно, чтобы достигнуть такого сознания своей греховности и, конечно, не гордиться тогда, когда что-то мы получаем. Потому что получаем не потому, что мы такие хорошие, а потому что такой Бог к нам относится хорошо, и Он дает нам свою любовь к нам и дает нам какие-то дары. И это не наши, а это Божие. И не надо приписывать себе, а всегда приписывать Богу. Чтобы мы сознавали, что это все принадлежит Богу, а не мне за какие-то мои труды или какие-то подвиги. Наши подвиги могут быть большими, но если Господь не даст, то ничего и не получим. Поэтому очень важно вот такого сознания, понимания. Тогда, конечно, со временем Господь даст это. Вот, и смиренно надо трудиться вот так, а Господь, когда сочтет нужно, тогда и нам даст такую умно-сердечную молитву.
Ну, вот такое вот чувство, вот, когда вот нет какого-то сокрушения, вот как вот пишет наша телезрительница, это является богооставленностью или нет?
Да нет. Почему о богооставленности? Не богооставленность, потому что мы должны прийти в меру возраста Христова. И вот когда мы приводим какого-то определенную меру, тогда Господь дает нам. А до этого пока Господь не дает, потому что это, если получить ее преждевременно, то мы можем попасть в какую-то прелесть, гордость. Как я уже сказал, что мы можем приписать себе. И когда у нас, а когда мы в простоте своего сердца совершаем молитву, без никаких мыслей такого, о каких-то своих привилегиях или каких-то своих дарований, или что у нас что-то есть такого, просто вот смиренно, простоте своего сердца. Как мы видим, молились наши отцы, братья и сестры, и преподобные, и праведные блаженные Ксения, блаженная Матрона, преподобный Сергий, потом Серафим Саровский, другие Авросий, преподобный Авросий Оптинский, другие старцы Оптинские. Они же очень просто, без особых таких только с глубокой веры в Бога, что Господь здесь, рядом, слышит, видит. А со временем Господь дает свои дары.
То есть ему свое время, и, скажем так, чтобы получить, нужно потрудиться.
Потрудиться, да.
У нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, ведущий. У меня к вам вопрос такого содержания. Скажите, пожалуйста, я имею духовного отца, и вы знаете, я бываю, что как-то с ним не соглашаюсь, хотя, как говорят, святые надо слушать своего духовника. И еще мне духовник говорит, что если я не спасусь, не спасусь и вот. Так ли это? И еще такой вопрос.
Не спасусь, не спасусь.
Если она не спасется, то не спасется духовник.
Да. Конечно, духовник отвечает за свой духовный чад. И если духовник ведет правильную духовную жизнь и учит своих детей духовных путь к спасению, конечно, это есть тот путь, который должно принести спасение и духовнику, и духовным чадам. Тут есть и другая ситуация, что духовник-то может сказать, учить, а если ученик или духовный чадо не слушается и не делает то, что ему говорит, и делает по-своему, и наоборот, не хочет отрекаться от себя, от своей воли, и делает какие-то грехи, которые привыкла или привыкает, и то, конечно, в данном случае виноват и в ответственности находится не духовник, а само духовное чадо. Поэтому, но все равно духовник переживает, сокрушается сердцем, что вот не получается, чтобы свое духовное чадо пришло в меру такого духовного роста, духовного возрастания, в меру возраста Христова. Поэтому, конечно, это очень важно. И когда есть такое единство между духовником и духовным чадом, что оба стремятся к спасению, живут такой жизнью, то, конечно, это есть надежда на то, что спасется и духовник, и духовное чадо, которое он руководит духовно на путь спасения.
Но духовное чадо насколько должно прислушиваться к советам духовного отца? То есть это, скажем так, совет духовного отца должен быть рекомендательным, либо это в приказном порядке должно быть?
Что касается духовной жизни, церковной жизни, жизни искоренения греха, то, конечно, духовник, то есть духовный чадо должно быть непременно послушно. Угу. Что касается каких-то бытовых вопросов, там дом продать, там купить, там идти туда или идти это, то это уже сам по себе человек волен что-то делать, что-то не делать. Прислушаться к совету духовника или не прислушаться. Мне кажется, что когда духовник говорит о том, что вот этот грех, и это не надо делать, то, конечно, духовник, то духовный человек должен сказать, да, благословить, я буду постараться с этим бороться и не делать. Или там еще какие-то наставления о правильной молитве, что может духовник говорит, что вот так неправильно вы молитесь, надо вот по-другому немножко направить свое сердце Богу. А он говорит, нет, я вот так хочу. Вот видите, вот такое непослушание в этих вопросах веры, в вопросах духовной жизни, то это очень опасно. Угу. Вот здесь нужна полное послушание, потому что он говорит это не от себя, а от церкви, от Святого Евангелия, от святых отцов, которые уже прошли свой путь духовной жизни и на практике знают, как вести себя тех или иных ситуаций, конечно, духовник старается ему преподнести. Когда человек этого не слушает, то, конечно, он может заблуждаться.
То есть вопросы в бытовых нуждах, скажем так, это дело добровольное, а что касается духовной жизни, это уже нужно прислушиваться и выполнять то, что говорит духовный отец. Следующий вопрос задает Евгения. Скажите, смотреть телевизор и интернет, пользоваться телефоном, это все грешно, это все дьявола?
Грешно только тогда, когда мы привязаны к этому, и к телевизору, и к интернету, и к другим вещам. Когда мы контролируем собою и знаем, что вот я посмотрю то, что мне полезно, и столько, сколько мне не полезно, потому что можно смотреть и хорошие вещи, но смотреть столько времени, что на другое не хватает времени. Поэтому лучше нужно быть очень внимательным к себе, чтобы иметь меру во всем. И если я вижу, что в телевизоре показывают какую-то мерзость, какую-то греховные какие-то дела, то я должен этого не смотреть, переключить на что-то другое, если хочу смотреть что-то, и выбираю. Вот такое должно быть. А если вижу, что я не могу с собой ничего обладать. Делать, овладеть собой, чтобы контролироваться, тогда лучше не смотреть совсем.
Угу. Вот следующий вопрос задает Кристина. Сейчас в доступе много душеспасительных фильмов, телепередач, книг. Так все это захватывает, душа оживает, но начинаю понимать, что теряю самое главное – это молитву без спешки. Иногда могу просидеть у телевизора и просмотреть, к примеру, программу «Беседы с батюшкой», зная о том, что пришло время вечерних молитв. Как оградить себя от потока информации и не забывать о спасении? Получается, что более интересуюсь внешней духовной жизнью, нежели внутренней.
Вот мы как раз должны искать для себя ответы на вопросы своей души. Что мне нужно сделать, чтобы я мог спастись? И если я эти вопросы уже выяснил, то я уже искать какие-то еще вопросы, или что-то еще там без конца вопросы, и ничего не делать после получения ответа на эти вопросы. Угу. Если я получил ответ, то я уже должен практиковать себя в тех или иных духовных своих упражнениях, которые мне ведут к Царству Божьему, к вечному спасению. То есть молитва внимательная, или там еще какие-то добродетели, которые я должен делать. Потому что вот мы когда смотрим на наших отцов, то они посоветовались со своим духовником, с каким-то старцем, что нужно делать для спасения. И вот он уже взял на себя этот путь. И только иногда себя контролирует, правильно или неправильно, спрашивает советы и так далее. Но когда человек только спрашивает, но ничего не делает, то это сидение на одном месте. И никаких движений к своему совершенству нет. Поэтому вот хорошие передачи по телеканалу «Союза», других там передач, что посмотрел, получил правильные направления в жизни, не надо делать. Когда мы только спрашиваем, но ничего не делаем, то это неправильно. Угу. Вот в данном случае, когда человек уже получил, знает, что нужно упражняться во внимательной молитве, то, конечно, для этого человека уже это или с приоритетом, чем вот еще искание где-то услышать, чтобы услышать что-то от кого-то, еще что-то. Но это искание, оно уже не дает никакого роста духовной жизни. Надо уже взяться за дело, и, значит, заниматься вот таким духовным деланием для того, чтобы совершенствоваться от силы в силу. Чтобы не получилось так, что человек много знает, и эти знания он считает уже какое-то совершенство. Но это не совершенство, а просто самомнение о себе. Это самомнение приносит такое охлаждение души к духовной жизни, и человек не растет духовно, он стоит на месте. А он должен получить знание для чего? Для того, чтобы делать. Когда он только знает, но ничего не делает, и считает, что он уже совершенно это очень большое заблуждение. Современное наше общество, к сожалению, есть такое.
Но с другой стороны, опять же, программа «Беседы с батюшкой» поднимаются же вопросы духовной жизни. А вот телезрительница опять сетует на то, что вот, знает, что у нее время вечерних молитв, а она вот смотрит «Беседы с батюшкой». Но вот опять же, зная сетку нашего телеканала, могу сказать, что сразу после программы «Беседы с батюшкой» идут вечерние молитвы. А вот скажите, вот грешно ли или не грешно вот молиться, вот, к примеру, с телеканалом «Союз»?
Нет, мы как раз вот видите, тем более, что после беседы с батюшкой, программа телевизионная, и сразу молитва, то надо оставить все остальные свои дела, которые, может быть, еще не доделал. Но обязательно молиться, потому что молитва – это самое важное для человека, чтобы мы… Это наше правило, что утром утренними молитвами молиться, а вечером вечерними молитвами молиться. То есть упражняться в духовной жизни, о том, чтобы не только теория у нас была, а вот была теория, услышал, что сказал батюшка, и ответил на многие вопросы, а уже пришла практика. То есть возьмись, встань на коленки, поклончики положи, помолись, упражняйся во внимательной молитве, чтобы никуда не отвлекаться никакими мыслями, а полностью себя предаться Богу и беседовать с Ним уже и получить от этого такое ощущение присутствия Божия через эту святую молитву, которую он совершит.
Вот, на мой взгляд, вот, отец Славян читает очень даже так несуетно.
Да,
в случае чего, наверное, можно включить просто-напросто телевизор, но обратившись к иконостасу, помолиться.
Конечно,
вот,
да.
Опять же, слушая звук и концентрируясь на словах молитвы.
Конечно, это возможно и нужно это делать. Для того и есть такая программа на телеканале «Союз», утренняя, вечерняя молитва. Мы этого с самого начала, это было в самом начале, когда появился телеканал «Союз», эта программа существует. И слава Богу, что она не меняется, она неизменная, она постоянная, потому что это очень важно для православных христианин научиться молиться. И знать, что нужно утром и вечером молиться. Это наш долг христианский.
У нас снова звонок. Тамбов на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Хорошо.
Слушаем вас.
Уважаемый отец Викентий и уважаемый ведущий, мы очень вас любим и поздравляем с днем рождения. Примите самые искренние поздравления и пожелания вашей жизни. Мы неоднократно были там, в Ташкенте, а сами мы сейчас живем в Тамбове. Мы с внучкой 4 года, примите поздравления, говорит.
Спасибо.
Истинного неба, душистого хлеба, чистой воды и никакой беды. Мы вас любим.
Спасибо.
За внимание.
Спасибо, благодарим. Благодарим вас.
Спасибо. Следующий вопрос от Михаила. Скажите, пожалуйста, какие книги вы могли бы посоветовать тому, кто, начиная путь духовного развития, хотел бы расширить свод знаний чтением соответствующей литературы?
Это очень хорошо, что есть такое желание, и желание почитать духовную литературу, и это нужно сделать. И, конечно, у нас очень сейчас большое количество литературы. И можно и посоветовать. Конечно, самое главное, конечно, читать нужно святых отцов. Нашей церкви, Русской Православной Церкви, и еще наших отцов древних, с первых веков христианства до наших дней. И очень важно читать жития святых, особенно те, которые только начинают, даже и для тех, кто начинает, для всех нас жития святых, жития святого сегодняшнего дня, если мы будем его каждый день его читать, то это будет тоже настрой духовной жизни и укрепление нас в вере и в желании жить, подражать этим святым угодникам Божьим, которые старались выполнить заповеди Божьи, жить по воле Божьей, жить церковно и религиозно. Но очень важно, чтобы чтобы вот такие советы о той или иной книге, который нужно читать в данном случае, в начале своего пути духовной жизни, то нужно советоваться непосредственно с духовником, который может, знает лучше душу каждого человека и знает, какие у него есть проблемы в духовной жизни и что нужно дать для того, чтобы он почитал для укрепления своего себя в вере в духовной жизни. Но если посмотреть на, вот, на святых отцов древних, то ключ к святым отцам – это есть святитель Игнатий Принчанинов, который очень хорошо нам открывает путь понимания древних отцов нашей церкви. Вот есть наши преподобные и святители, святитель Тихон Задонский, есть преподобный Авросий, наш оптинский старец и другие старцы, письма их, они очень современные, они очень многое открывают нам пути духовной жизни, поэтому вот есть кому обратиться для того, чтобы обогатить себя духовно и постараться не только читать, как святитель Игнатий Принчанин, надо читать жизнью, надо читать своим опытом, опытом жизни, то есть применять эти знания, которые получаем от чтения духовной литературы в своей личной жизни. Опять-таки, как я уже говорил сегодня, что когда человек только знает, много знает, но ничего не делает, то это опасно для его духовной жизни. Он должен обязательно что-то делать, как-то расти. А потом, к сожалению, получается, человек, имея такое самомнение, что он знает, значит, он совершен во всем, а жизнь у него совсем другая. Жизнь не соответствует тем знаниям, которые он имеет от чтения духовной литературы. Поэтому очень важно, чтобы читать, но ничего и делать. Это будет очень важно.
Угу. А следующий звонок из Раменского. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот такой вопрос.
Здравствуйте.
А нужно ли давать шанс, в частности, моему бывшему мужу, который употреблял наркотики, на возрождение семьи, имея двоих маленьких детей? Не будет ли это преступлением, если я буду запрещать общаться детям с отцом? Спасибо большое.
Спасибо.
Сейчас у нас очень большая проблема, что очень много семей, они разбитые. К сожалению, они муж и жена не живут вместе, они в разводе. Это очень плохо сказывается на воспитании детей. Конечно, когда муж пьет или наркотики употребляет, это тоже не приносит хорошие примеры для своих детей. Поэтому, конечно, отцы или матери, которые употребляют те или иные средства, которые привязывают к ним, то нужно от них отречься, потому что нужно дать правильное воспитание своим детям и показать пример добродетели жизни. Но в данном случае, если муж пришел в себя, и он осознает свою ошибку и старается больше не употреблять наркотики, то нужно, конечно, дать возможность своим детям, чтобы они общались и получили, может быть, от своего отца какое-то воспитание духовное, чтобы дети чувствовали, что и знали, и понимали, и улюбили и маму, и папу, и отца, и мать, что когда дети получают воспитание от отца и мать, то, конечно, это есть полноценное воспитание, а не одна буква, которая бывает только или от отца, или от матери. Поэтому давайте возможность, чтобы отец тоже участвовал в воспитании своих детей, но только чтобы и отец старался жить соответственно христианской жизни, благочестивой жизни, церковной жизни, и показал пример, что он может бороться с Божьей помощью, со своими страстями, и может их побеждать силой Божией.
Продолжение, можно сказать, вопрос. Спрашивает Вадим, считается ли самоубийством смерть от передозировки наркотиками или отравление суррогатным алкоголем?
Да, если так строго смотреть на этот вопрос, то и наркотики, и пьянство, и употребление вот этих сигарет, то есть курева, тоже курение тоже является медленным самоубийством. То есть человек сам себя убивает не так быстро, но постепенно уничтожает свое здоровье и приближает свою жизнь к смерти. И эта привязанность тоже является грехом, потому что мы должны, по Слову Божию, не быть рабами греха и не быть привязанным к кому и что-либо в этой жизни. Мы должны только одного Бога любить. И Господь сказал, даже если человек любит отца или матери больше Бога, то он недостоин Бога. Тем более, если он привязан к наркотикам или к еще какие-то средства для удовлетворения своих страстей, то, конечно, он себя и убивает, и удаляет себя от Бога. Вот, поэтому нужно стараться, чтобы быть рабом Божьим лучше, чем рабом греха. Uh-huh. Потому что когда есть человек является рабом греха, то он является рабом дьявола. Uh-huh. А лучше быть рабом Божьим, который дает нам и радость, и утешение, и благословение в жизни. И, конечно, главным образом дает нам вечную и блаженную жизнь.
Скажите, а церковь отпевает таких людей?
Если строго по каноническим правилам, то, может быть, это и не стоило бы. Но, к сожалению, видеть, люди приходят к нам, плачут в горести и в таком скорбном состоянии, то мы как-то идем иногда навстречу и это совершаем. Но если так строго, то можно было бы это и не делать. И тоже это делалось раньше с точки зрения воспитания, что если ты будешь пить, ты будешь там не ходить в церковь, ты будешь там курить или там какие-то еще грехи совершать, то мы тебя не будем отпевать. Uh-huh. Поэтому это тоже приводило в чувство людей, что не хотелось бы, чтобы быть отлученным от церкви после своей смерти.
Угу. Вот, несмотря на то, что вроде это как бы не прямая функция церкви, но вот я знаю, что при епархиях многих работают реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. Да. Скажите, насколько успешна такая работа, и потом вот эти вот реабилитанты, они встают, скажем так, в строй нашего общества, либо они остаются все же на обочине?
Нет, очень большой процент есть, которые выходят из этого состояния. От зависимости от наркотиков, от пьянства, от курева, еще от каких-то привязанностей. И если, конечно, человек старается прислушиваться тем советам, которые даются в этих реабилитационных центрах. А главное, что мы даем, это даем им путь к Царству Небесному. То есть мы говорим о том, что нужно трудиться, нужно молиться, нужно делать добро, нужно исполнить волю Божью, отречься от своей воли. И чем больше человек отрекается от своей воли, то тем больше он выполняет волю Божью, и тогда Господь дает ту силу, которая... А эта сила есть тот иммунитет, который помогает человеку, чтобы он мог бы оставить вот эту зависимость. Поэтому от человека очень много зависит. Если он человек полностью от себя дает Богу, и Царство Божие, и вечность в своей жизни, хочет достигнуть Царства Божия, зная, что через вот эти зависимости он потеряет вечность, блаженную вечность, и старается все силы приложить для того, чтобы отречься от этого, то, конечно, Господь ему помогает, и он становится в ряду со всеми людьми, живущими на этой земле, и живет нормальной, благочестивой христианской жизни.
Я даже слышал, что вот наркозависимые, которые попали в реабилитационные центры при епархиях, исцелялись от ВИЧ-инфекции.
Да,
есть такие действительно случаи?
Есть такое, да. Есть такое, я помню, когда вот в наших при мне вот в епархии, то люди, когда, которые жили такой благочестивой жизнью, исповедовались, причащались, часто жили такой духовной жизнью, полностью так освободились от этих привязанностей, то Господь давал и это. Еще благо и милость, потому что все в руках Божьих, Господь любую болезнь может исцелить. А болезнь от чего? От наших грехов. Если грех был исцелен, то, естественно, исцеляется и следствие греха. То есть болезнь, которая привела к... То есть грех, который привел к этому, к этой болезни. Если грех исцелен, и он освободился от этого греха, то, конечно, освобождается и от этой болезни. Вот, так что это есть такое, да, слава Богу.
Это Кристина задает такой вопрос. Здравствуйте, скажите, если врачи больному раком сказали, что шансов на выздоровление нет, с верой в сердце и молитвой ведь может случиться чудо? И как правильно молиться, чтобы больной пошел на поправку? Как победить рак?
Есть у нас примеры, когда люди страдают этой болезнью, и уже даже врачи от них отказались, потому что видят, что это уже бесполезно. В как бы самой такой запущенной стадии развития этой болезни, к сожалению, есть. И люди полностью обращаются уже к Богу и полностью отдаются себя в руки Божьи и просят, молят слезно и получают исцеление от этой болезни. И это очень удивляет многих врачей, которые видели. Конечно, это не значит, что врачи не способны или некомпетентны лечить болезни. Они что могли, делали, но вот есть такая ситуация, когда уже невозможно ничего делать. Вот, потому что запущено или поздно обратился человек в исцеление этой болезни. Но когда человек отдает себя полностью Богу и старается жить по воле Божьей, кается в своих грехах, потому что, опять-таки, первое, что мы должны на себя обратить внимание, на наши грехи, на свою греховную жизнь. Если мы исцеляем то есть избавляемся от этих своих греховных привычек, и мы каемся в них, и больше к ним стараемся не возвращаться, то, конечно, Господь, видя наши добрые намерения жить по воле Божией, по заповедям, кто исцеляет эти болезни. У нас, я знаю, что опять-таки в Екатеринбургской епархии есть монастырь Святой Троицы Тараскова, где находится чудотворный образ Божьей Матери Всецарица, куда приходят люди и исцеляются от этих раковых заболеваний в очень большом количестве. И такие чудотворные иконы Всецарицы есть в других храмах, в других епархиях. И люди обращаются к Пресвятой Богородице, и она слышит наши моления и дает нам такое благодатное утешение, что исцеляются люди от этого самого сейчас страшного заболевания, как раковые. Поэтому есть надежда на исцеление от рака через молитвы, молитвы самого болящего, молитвы окружающих его людей и его вера в том, что Господь может это сделать. И это делается, это получается.
У нас новый звонок. Ростовская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это обращается раба Божия Татьяна к вам. У меня такой вопрос. Вот. О терпении, батюшка. Ну вот я не знаю... Терпение, наверное, Господь поддерживает меня всю жизнь. Вот мама родила, бросила, бабушка воспитывала, мама всю жизнь пила. Пришлось досмотреть в итоге маму. Я не знаю, откуда берется это терпение. Но иногда бывает, уже терпения не хватает, срывается на крик. Вот. Сейчас остался брат сводный, который пьет без конца. Ну, бывает уже, понимаете, не хватает терпения. Вот люди до такой степени упиваются, что ну, не понимают, теряют человеческий облик. Ну, стараюсь как-то сдерживать себя. Единственное, что меня держит, поддерживает, действительно дает терпение, это церковная служба. Я как можно чаще посещаю церковь. И, понимаете, вот в церкви вот какая-то неведомая сила меня как бы поднимает ввысь. И вот мне до того становится легко. Кажется, отходят все болезни. И вот еще у меня такой вопрос, батюшка. Но сейчас... Вот сельская местность у нас очень много, сельский труд очень тяжелый, вы знаете. Без молитвы я уже не могу. Читаю утренние вечерние молитвы. Ну вот стараюсь в одно и то же время. 9:00 вечера, если в 9 не успела, в 11. Утром в 6 либо в 7. Если я в 6 или в 7 не успела, батюшка, ну стараюсь помолиться в 8 или в 9 утра. Можно так? Это...
Можно. Можно так.
Какую молитву можно почитать, батюшка, о терпении? Что вот как еще можно, я не знаю.
Нет, ну надо молиться, конечно, чтобы Господь дал терпение. Потому что, вы знаете, есть слова Священного Писания, которые претерпев до конца, тот спасен будет. Поэтому терпение имеет большое значение для нашего спасения. Поэтому нужно терпеть, нужно молиться, чтобы Господь укрепил в этом. Это добродетель терпения, потому что оно дает нам спасение, если мы будем терпеть все эти невзгоды нашей жизни до конца и будем надеяться, что если мы сможем стерпеть все эти трудности, то Господь за наше терпение даст нам спасение, то есть Царство Божие и вечную блаженную жизнь. Поэтому это должно нас воодушевлять на то, чтобы терпеливо переносить все трудности этой жизни. А молиться, вот если вы не успели в 7 или 6, или 6 или 7, то, конечно, можно и в 8, и 9, но обязательно нужно помолиться, чтобы Господь помогал в жизни.
Следующий вопрос задает Виктор. Что именно сделал Христос для всего человечества, чтобы стать спасителем, и зачем для этого была такова жертва? И как это относится к каждому человеку разного исповедания?
Господь наш Иисус Христос сделал нас очень многое. И великое, и славное, и даже неизреченное, потому что Он совершил дело нашего искупления, искупил нас от греха, проклятия, смерти. Он пришел на землю, принял человеческую нашу плоть, стал истинным человеком, истинным Богом и принес нам Святое Евангелие, принес нам то учение, которое необходимо для нашего, для нас, для, которое путеводит нас к спасению, к Царству Божию. Господь дал нам вечность, самое главное, что дал нам вечность. Мы потеряли вечность. Грехопадением прародителей Адама и Евы было закрыто для нас Царство Небесное. И даже праведники до Христа Спасителя, они уходили в ад. И вот Христос Спаситель, когда после своего крестного подвига, после своего великой жертвы, которую Он принес за искупление всего человечества, то Он сошел в ад и вывел оттуда всех праведных и вселил в райские обители. И для нас Он открыл путь в Царство Божие. И все те дела, которые мы сейчас делаем, имеют глубокий смысл. Если мы живем ради Царства Небесного, ради вечности, ради своего спасения, то эти наши подвиги, наши труды имеют цену вечной жизни. Вот что дал нам Господь. Он избавил нас от греха, от проклятия, от смерти, потому что уже смерти нету, мы только переходим в жизнь вечную, блаженную. Вот. И, конечно, Господь совершил величайшую жертву на кресте. Это действительно большая жертва, это большая любовь Божья к роду человеческому. Ибо вот этот цена нашего греха, грехопадения. И мы должны знать, и Священное Писание об этом говорит, что мы искуплены Богом Иисусом Христом великой ценой крови своей. Поэтому мы должны ценить эту любовь Божию к нам, ценить вот эту жертву, которую он через страдания нас искупил. Вот что значит грех? Грех принес то, что нужно было бы искупить только через это страдание Христа Спасителя на кресте и через эту жертву, которую он принес для искупления всего человечества. И потому мы должны стараться любить Бога и тем, чтобы не совершать вот эти тяжкие грехи, которые, к сожалению, у нас очень много есть. Что то, что сейчас и вот и аборты очень много, и то, что измена супружеской верности, и то, что есть добрачные и внебрачные союзы, это все, конечно, то те грехи тяжелые, которые вновь распинают Христа Спасителя. То есть мы не прониклись вот этой любовью Божией к нам и не отдаем свою любовь к Богу тем, чтобы остановиться от того или иного греха, который приносит Богу, Пресвятой Богородице, приносит скорбь и болезнь души. Поэтому вот мы должны стараться вот, принести себя в жертву вот, для рады Царства Небесного. Вот, и что-то делать не только для того, чтобы здесь на земле, чтобы иметь какой-то достаток в своей жизни, для земной жизни. Они должны одновременно с трудами для пропитания себя, для содержания себя, мы должны трудиться еще жертвой собой ради Христа, ради Бога, ради Царства Небес, что-то делать из трудов своих рук, умения, знания, понимания и так далее. У нас много даров, которые Господь дает, но мы эти дары посвящаем только себе, своему материальному благополучию, а чтобы отдать их Богу ради Царства Небесного, ради своего спасения, то это мало мы это делаем. И вот нам нужно восстановить вот этот путь жизни нашей земной ради Царства Божьего, ради вечности, чтобы вот эту, чтобы наша земная жизнь была средством для достижения вечной жизни, чтобы наша временная жизнь была средством для получения вечной блаженной жизни. Это самое главное, что дал нам Христос Спаситель своим искупительным подвигом. Он открыл нам путь к Царству Небесному. А мы о Царстве Небесном даже и не думаем, только о земном. Вот это очень печально. И поэтому нам нужно подняться еще на одну ступеньку, чтобы верить в Бога, славить Бога, не только для того, чтобы Он дал нам материальные блага в этой временной жизни, а для того, чтобы Он дал нам и еще блага вечные, дал нам Царство Свое, которое Он нам дал через свои крестные страдания на кресте. Христос Спаситель, когда пришел на землю, Он первые слова Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не земные какие-то блага Он обещал, а вот Он говорит, Царство Небесное дает. А вот Царство Небесное мы не думаем, не живем ради Царства, а живем только вот для такого временного своего благополучия. Поэтому нам нужно вот восстановить свою жизнь, потому что в годы советской власти, годы атеистического такого проповеди, нам сказали тогда, и многие люди так поняли, и до сих пор живут это этим подсознательно, что нет вечной жизни, здесь на земле вот мы сделаем рай. Вот такой рай нам сделали, что сейчас и не знаем, как, что, куда идти. А для того, чтобы восстановить действительно и жизнь земную, временную, нужно восстановить для себя вечную жизнь. Потому что Христос Спаситель еще такие слова сказал: «Ищите прежде Царство Небесное, а все остальное будет вам». Поэтому на первом плане мы должны вот жить ради Царства Небесного, а все остальное, это временное, то Господь обязательно нам поможет, и мы будем жить и временной жизнью нормально, и вечной на земле тоже нормально, потому что это будет средство для достижения вечного спасения. Когда же мы только для земного, то у нас получаем то, что сейчас получаем.
Владыка, а как почувствовать присутствие Божие тем, кто вот живет вот в этой земной суете, кто о Боге даже не вспоминает, а делает то, что делает?
Вот мы говорим, о том, что хотя бы утром и вечером помолиться, это тоже уже человек обращается к Богу, к вечности. В течение дня тоже вспоминать о вечности, вспоминать о рае, о аде, потому что когда человек делает какие-то свои дела, он должен сразу оценивать, они приведут меня в рай или в ад. Если я вижу, что это грех, конечно, он приведет к страданию и при том вечным страданиям. Поэтому я это не буду делать. То есть человек должен постоянно себя контролировать и направлять, что мои действия должны соответствовать моей вере. Uh-huh. Если моя вера говорит, что это не положено мне делать, то я не говорю, я не буду делать. Вот, да, когда человек живет просто так, чтобы жить, и ничего ни о чем не думать, то, конечно, он делает очень много ошибок, а потом, вот опять я натворил делов. А почему перед тем, как это делать, не спросил свою совесть, свою христианскую совесть, свою веру в Бога, что вера в Бога говорит о том, что это так нельзя делать, не так поступать, не по-христиански поступаем. Поэтому мы должны сознавать себя христианами не только когда-то или когда нас спросят, ты христианин, да, я говорю, а в чем христианство твое? В чем это выражается? Вот и христианство должно выражаться в добрых делах. Uh-huh. Вера без дел мертва есть. А дела должны быть христианские. То, что Христос Спаситель нам дал в своем Евангелии, те дела мы должны их совершать. А когда они противоречат, то это не наша вера. Вера противоречит нашим добрым делам, которые нам положено их делать. Вот когда человек постоянно так себя контролирует, и как вот святейший патриарх Кирилл часто говорит в своих проповедях, что мотивация моих дел должна быть моя вера. Если вера мне говорит, что это не положено делать, то я не буду делать. А если вера позволяет, да, это по вере, по заповедям, то я это буду делать. Вот когда мы постоянно это контролируем, то значит мы христиане по-настоящему. То есть мы никогда не забываем Бога. Во всех своих действиях, вот, и человек постоянно с Богом общается. Он спрашивает Бога: Господи, правильно или неправильно я делаю? А правильно это где мы ищем и находим? В Евангелии, в своей совести. Голос совести – это есть наш голос Божий. А когда мы стараемся в этой жизни жить не по совести, а совести мы его заглушаем своими грехами, и, конечно, мы смотрим, что человек без совести, он и по имени только христианин, а по делам совсем другой человек.
Хорошо, если человек старается жить по совести, по заповедям Божьим, но оступился. А ему нужно отчаиваться или нет?
Отчаиваться никогда не надо, потому что у нас есть дано Богом таинство покаяния. Что да, человек оступился, осознает свой грех, идет каяться и знает, что Господь милосерд и что Господь простит. Если ты будешь каяться по-настоящему. Покаяние настоящее только тогда, когда человек не возвращается больше к прежде с отделом греха. Вот особенно тяжелые грехи, большие грехи, которые есть у нас, которые я уже назвал. Блуд, прелюбодейство, серебролюбие и так далее. Вот. А, конечно, мы в таких мелких грехах постоянно, может, падаем и мыслим, и чувствуем, и видим, и осуждаем, и так далее. И, конечно, мы постоянно должны в этих грехах каяться и в то же время стараться их искоренять. А искореняется это, конечно, благодатью Христовой.
Угу. Следующий вопрос. Если Бог есть любовь, то зачем Он дает жизнь тем, заведомо зная, что они не спасутся, ведь в мире только около 300 миллионов православных, а остальные что, погибнут?
Все в руках Божьих. Это Господь, это создание Божие, а Господь есть творец этого создания человека. Поэтому мы не можем сейчас сказать, кто спасется, кто не спасется. Вот как из моей личной практики, я вот видел много, замечал такое, что человек был очень далекий от Бога, далекий от веры в Бога, но потом что-то так у него изменилось, Божий Господь коснулся его души, и он совсем другим стал человеком. Стал настоящим православным христианином. А когда вот до этого, то смотришь на него и думаешь, не спасется так, по своей мысли, не спасется. Ну, смотри, какие дела, чем он занимается, как он ведет себя. Ужасно прямо. Ну, прямо, как-то иногда говорят, воплощенный дьявол. Уже тут столько греха, что прямо не знаешь, что. А потом смотришь, как-то потихонечку Господь привел его, и он из такого грешника стал таким благочестивым человеком, что прямо радуется душа. Поэтому мы не знаем Божьи промыслы по отношению к каждому человеку, и Господь его приводит. Нам не нужно отчаиваться, когда видим, что много вокруг нас есть и неверующих, и маловерующих, или там сомневающихся. Это все в свое время Господь так приводит, чтобы человек все-таки пришел к своему Творцу. Но это другая есть ситуация, что Господь приводит, если такие, которые такие закоренелые в себе вот так не хотят слушаться Бога. Господь приводит прямо вот уже осталось только сказать «да, я хочу и буду стараться жить по воле Божией и буду признавать Бога». Но вот человек, ну, конечно, человеку дано свободная воля, поэтому Господь не насилует эту волю, а дает возможность, шансы для того, чтобы человек стал верующим и стал благочестивым человеком.
Пути Господи неисповедимы.
Да.
Ну и последний уже вопрос от Елены. Мы знаем, что церковь свята, но как можно верить церкви, когда практикуется причастие без исповеди по большим праздникам?
Ну тут не надо обвинять церковь. Тут церковь ни при чем. Да, есть такая ситуация, что вот мы говорим о том, что человек, который ведет духовную жизнь, и чем больше он ведет духовную жизнь, и чем больше он приближается к Богу, он больше видит себя грешным, видит свои грехи, видит очень много себе грехи. Вот святые отцы, они же считали сами себе величайшими грешниками. И каялись пред Богом, и, конечно, они шли на исповеди, исповедовались, каялись. И для них нужна была исповедь. Хотя, может быть, и не совершали такие тяжкие грехи, которые бывают в этом мире. Но все равно душа его имела такую потребность для того, чтобы поисповедоваться и покаяться пред Богом за свои там грехи вольные и невольные. Но есть и такое, что человек ведет свою духовную жизнь и часто причащается, исповедуется, но как-то не так остро чувствует вот эту свою греховность. И он может себе позволить пойти на причастие, когда он часто причащается, чтобы мог бы какой-то один из дней не исповедоваться сразу на причастие. И духовник это его разрешается, потому что знает его духовную жизнь. Это все зависит от духовника еще, как он решает. Вот, поэтому вот такая есть вот ситуация в нашем современном обществе. Конечно, мы не должны допускать, чтобы вообще человек не приходил на исповедь и без исповеди причащался. Это очень печально, когда мы слышим в других местах, где исповедуются, то есть нет исповеди, а только одно причастие. Я не имею в виду наша церковь, русская православная. Здесь у нас, слава Богу, мы это придерживаемся, и это хорошо, и дай Бог. Но в данном случае никто не мешает этому вопрошающему человеку, чтобы идти на исповедь и исповедоваться перед причастием каждый раз, когда причащается, даже если причащается довольно часто. Никто не мешает. И почему надо? Зачем смотреть на другого? Зачем в данном случае осуждать другого? есть духовник, он принимает решение, позволяет, дозволяет, благословляет. И поэтому тут не должно быть вот такое осуждение церкви, что вот почему церковь допускает. Дело не в церкви, тут есть личные такие ситуации, такая ситуация, когда духовник, сам православный христианин, вот принимает вот такое решение и приступает к этому великому таинству.
В любом случае это делается по согласованию с
духовником. Духовником, да, да.
Быть не должно.
Конечно.
Ну что ж, Владыка, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Время уже подошло к концу, но и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Я желаю всем радоваться, желаю, чтобы всем мы спаслись. Я желаю, чтобы мы жили, как это требуется от нас, православных христиан, жили здесь, в этой временной жизни, для вечности, для вечного спасения, для вечного радости Царства Божьего.
Владыка, у вас вчера был очередной день рождения. Многие телезрители поздравляют вас с этим праздником. Спасибо. Телеканал «Союз» также присоединяется к этим поздравлениям. Ну и в завершении программы позвольте вручить вам этот белый, можно сказать, митрополичий букет.
Спасибо большое.
Да, и поздравить от лица всего телеканала вас с днем рождения, пожелать вам долгих лет жизни, здравия. Ну и, конечно же, еще многих свершений на церковной ниве.
Благодарим вас за поздравление и благодарю за этот прекрасный букет цветов. Благодарю всех тех, которые меня поздравляли с этим моим днем рождения. Благодарю за те добрые пожелания и также желаю всем здоровья, крепости, сил душевно-телесным, а всем нашим труженикам на небе Христовой на телеканале «Союз». Благодарим за труды, которые вы несете и приносите свет Христов в сердцах многих людей, которые смотрят наш телеканал «Союз». Спасибо, Господи. Благодарим за поздравление.
Спасибо большое. Ну и благословите наших телезрителей.
Бог благослови, Бог помощи, Бог помощи всем. Спасибо, Господи.
Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, управляющий Среднеазиатским митрополитчим округом, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Всего вам доброго. До свидания.